Пермский разворот.
Десять часов пять минут. Здравствуйте еще раз все, друзья, коллеги. 91.2 FM, утренний разворот. И сегодня у нас очень необычный гость. Человек очень для меня лично интересный. Историк. У нас редко бывают историки с таким послужным списком, тем более знающие 11 иностранных языков, если я ничего не путаю. 10-11.
Около того.
Олег Сергеевич Воскобойников, профессор. Ординарный профессор высшей школы экономики, все правильно?
Да.
Лаборатория медиевистических наук.
Медиевистика — это история, которая касается средних веков.
Средние века.
Совершенно верно.
Ваши интересы научные — это средние века.
Во-первых, спасибо, что пришли. Это
раз. Еще одного гостя представим. Дмитрий Офицеров-Бельский, декан социально-гуманитарного факультета высшей школы экономики, город Пермь.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Дмитрий.
Вы, так понял, друг друга будете поддерживать, да?
Да, страшно.
Да, по возможности.
Давайте слово дадим Дмитрию. Представьте, пожалуйста, гостя, которого вы пригласили из Москвы.
Ну, Олег Воскобойников, на самом деле, является одним из ведущих российских медиевистов, известным еще очень и за рубежом. Автор чрезвычайно интересных, прекрасно написанных очень легким языком книг, но при всем том очень глубоко научных, таких как, например, «Душа мира», «Тысячелетнее царство», посвящен как раз истории средних веков. Ну, а в Перми он оказался таким образом, что, в общем-то, у нас в Высшей школе экономики есть такая практика приглашать наших московских коллег и историков для того, чтобы они нашим студентам-историкам прочитали бы лекции. Ну, вот, собственно, с этой целью он сюда и приехал.
Как вам Пермь? Олег.
Замечательно. Ну, я прилетел уже в темноте и проснулся тоже в темноте, вот, еще не видел. Вот, но я не первый раз в Перми, и очень ее люблю.
Заснеженная
вот, было на часовой. Вот.
То есть вас город не разочаровывает? Нет, здесь, несмотря на то, что вы бываете наездами, в целом оставляет приятные впечатления?
Конечно, да.
В часовом вы были?
На часовой.
На реке часовой.
Да, долину часовой.
Ну, хоть это радует. Слушайте, очень хочется построить диалог. Мне лично, я не знаю, как мои коллеги, мы с ней тут заранее ничего не планировали, не обговаривали уже. Не свой сегмент вопросов, у меня свой. Mm-hmm. Я очень хочу, предварительно готовившись к этой беседе, я посмотрел «Школу злословия», как они вас там мучили, как вы мучились, отвечая. В общем, я где-то выключил минуты на 10 или 15.
Нет, я досмотрела до конца.
Я не осилил, если честно.
Мне любопытно, как историку по образованию, но говорю отошедшего, то есть я не преподавала в школе, я даже исторических романов, к своему сожалению, в общем, читаю мало, если только сериалы там или кино, вот. Но я с удовольствием послушала про Августина, про рассуждения, про божественное. То есть прям вы обогатили.
Да, у них одно божественное на уме было у обеих.
Они вас подталкивали все-таки на какие-то параллели, чтобы вы начали проводить их со средневековьем, сегодняшней реальности и средневековьем. Мне очень хочется, чтобы вы дали сейчас, если возможно, это вот эту параллель озвучили в нашем эфире. Сильно ли наше общество, которое сегодня существует, отличается от того уклада морального, этического, который в средневековье существовал?
Ой, мамочки, вы такие прям каверзные вопросы задаете, ты же сразу в политику пойдешь.
Очень интересно. У нас времени немного на раскачку.
Да, ну когда описывают там всякие отношения в Кремле, вокруг Кремля, там даже имена называть страшно, то тоже такие, знаете, прям терминология идет такая средневековая, феодальные отношения, вассально-ленные. Вот тебе там, грубо говоря, министерство, вместе с министерством феод. Да, ты с него там кормишь. Плохо кормишься, там, не оправдал высокого доверия, до свидания, да. Вот, можно, в общем, такие параллели проводить. Но как-то мне боязно, знаете, мне еще надо домой вернуться, детей кормить. Вот, поэтому параллели параллелями, но как бы, понимаете, что-то просто никогда не меняется. Ты можешь как угодно назвать, там, не знаю, демократия, не демократия, королевство, республика. Все вообще-то в средние века уже было. И парламент был, и университет был. И психопатия по поводу круглых дат и круглых цифр тоже была 2000 год. Я помню, я оказался в Париже, там народ с ума сходил, не знаю, ну, в России, я думаю, тоже. Вот.
Чего боялись-то, напомню?
Ну, 3-0, ну, как, вообще непонятно, что там дальше будет.
Нет, в России как раз не боялись.
Мы вообще не боялись, я помню, это же такой был Новый год.
Кроме того, тогда же у нас Борис Ельцин сказал, что я устал, я ухожу.
И всплакнул.
Да, поэтому никто ничего не боялся.
Да, я, кстати, помню тоже эти слезы президента. единственный в истории России 20 века, насколько я помню. Ну, представьте себе, нынешнего президента плачущим вообще не
надо. Я помню, что он попрощался.
Нет, он всплакнул.
Скупнул мужскую слезу.
Да, но и как бы от Ельцина это не пугает в Ельцине, да, ну, так сказать, земля ему будет пухом, да, но как бы вот это никого, ну, немножко шокировало, да, но ничего такого здесь не было, потому что он как бы был вот, его образ был таким чувствительным, если угодно, да, ну, у него были там минусы, плюсы, минусы, это уже мы не обсуждаем, но вот он как бы плакал. И я помню свою реакцию, я был тогда аспирантом между Москвой и Парижем, и мне вспоминалось, что в песне о Роланде, в великом эпосе средневековом, Карл Великий, да, Великий Карл, основатель Европы, там и все дела, плачет через каждые три страницы. И мне всегда думалось, а почему вот как-то так, когда лицо государства там, грубо говоря, вдруг...
И такой сентиментализм.
И такой сентиментализм. Что это может значить? И взгляд тогда и взгляд сейчас, наверное, будет разным, да? Ты видишь, что, так сказать, вехи меняются, настроения меняются, и лица тоже меняются. Там нынешнего президента можно представить кем угодно, но плачущим никогда, да, у нас просто это как бы вот в голове не укладывается, их там нету просто, да.
А почему, кстати говоря, когда Путин переизбрался, если я не ошибаюсь, как раз вот очень часто ходит по социальным сетям фотография с Путиным, у которого скупая мужская слеза.
Да,
нарисовали. А вот, кстати говоря, мне как историку самому очень интересно, хотя я занимался все-таки современной большей историей, и не обращался никогда серьезно к Средневековью. Мне вот интересно, люди в Средневековье мыслили иначе? Mm-hmm. То есть мы, допустим, вспоминаем крестовый поход детей, например, многочисленные знамения в небесах, которые они видели. Mm-hmm. Они это на самом деле видели, или это просто были такие фигуры речи, просто способ повествования?
Ну, вряд ли они видели сразу несколько красных солнц, всходивших над горизонтом, которые мы встречаем в хрониках, да, то есть, конечно, и фигура речи, но и взгляд на мир тоже был другой, ну, радуга, например, она в научном дискурсе Средневековья объяснялась как знамение конца света, но это не значит, что конец света сейчас настанет. Да, поскольку в Апокалипсисе Иоанна Богослова, то есть в Новом Завете рассказывается, что Христос во втором пришествии он будет сидеть на радуге, да, то его изображают на радуге сидящим, да, под радугой там наша планета, грубо говоря, ну, мир, не планету, они изображали весь наш мир, и радуга. Значит, вот этот самый спектр, который мы с вами все прекрасно знаем, и есть научное объяснение радуги, они до конца XIII века объясняли вот исключительно в таком символическом ключе, и в этом плане, конечно, средневековое сознание от нашего сознания вроде бы отличается. Но когда я говорю и пишу о том, что средневековые люди не такие, как мы, я при этом часто подчеркиваю, что в чем-то и очень похожие. Потому что нам с вами, любому из нас, любому из наших слушателей, в какой-то степени свойственно то самое пресловутое символическое сознание. Мы не жмем друг другу руку через порог, мы садимся на дорожку.
Перед вашим эфиром, только что, как вы зашли к нам в студию...
Вы кому-то пожали руку через пару.
Нет. Мы проводили опрос нашей аудитории, писали ли они письма Деду Морозу.
Да, мы с Дедом Морозом общались.
Да, вчера в Пермь приехал Дед Мороз. Каждый десятый от взрослого.
Верите ли вы, пишете ли письма очень активно?
Представляете? Каждый десятый от взрослого. Деду Морозу.
Пишите своих
проблем. Но вы никому не рассказывали, что это я, Дед Мороз.
Нет, конечно. Он выше, повыше у вас немножко, и борода у него приклеена, у вас нет части.
У меня нет.
Олег Сергеевич, вы не знакомы с публицистом «Новой газеты» Александром Солдатовым?
Александр Солдатов. Что-то знакомая фамилия, но могу...
В общем, сегодня так совпало, очень интересная статья в «Новой газете», вышла заголовок очень прям такой яркий: «Нужен ли при Путине царь?» Я вот вам этот вопрос адресую.
Его еще не посадили за это?
Нет, еще пока нет.
А рассуждение там, инфоповод, ну что, вот появляются памятники тому же Ивану Грозному.
То есть Солдатов сопоставил появление, различные фрик-акции, как я их называю, это Поклонская с Николаем II и так далее. Он все это увязал в одно. И вот я хотел лично у вас узнать, во-первых, опрос, нужен ли при Путине царь, вытекает из второго вопроса. Как вы относитесь к фигуре Ивана Грозного, памятник которому недавно поставили, Владимиру Мономаху?
Значит, Владимир Мономах и Иван Грозный, как вы понимаете, совершенно разные фигуры, да, но появление памятников не может не вызывать вопросов. Я не могу сказать, что у меня есть четкая какая-то вот гражданская историческая позиция на эту тему. И мне было бы очень интересно, я понимаю, что я никогда этого не узнаю, и никто никогда не узнает подноготное появление обоих этих памятников.
Почему именно сейчас?
Почему именно сейчас, именно здесь, вот в таких-то местах, вот такой высоты, вот такой вот формы?
Солдат в своей публикации пытается дать ответ на этот вопрос.
Ну, крест в руке у обоих, это понятно. Да, но у Владимира в руке он оправдан канонически, потому что это все-таки равноапостольный князь, креститель Руси, как бы мы там не относились к историческим деталям этого момента, к его многоженству и прочее, он как бы канонизированный святой Вселенской православной церкви, не только русской, равноапостольный Владимир. Но заодно, как вы понимаете, он небесный патрон действующего президента, который едет на работу мимо этого памятника. Да?
Может быть, это здесь прямая связь?
Ну, здесь, конечно, есть прямая связь, но мы никогда не узнаем, ни мы, ни вы, ни я, ни наши слушатели, как оно было на самом деле, да, то есть понятно, что такой памятник не мог ставиться без личного согласия, одобрения
его проекта. Допускаете ли вы, что здесь есть место мистики?
Никакой мистики здесь, конечно, нет.
Политика.
Это даже не политика, нет. Ну, политика в том смысле, что любое мнение, высказанное президентом, даже в частной беседе, я не знаю, с патриархом, с скульптором, с архитекторами, в том числе с главным архитектором Кремля, возможно, с офицерами ЮНЕСКО, которые, как вы знаете, вытребовали снижение высоты памятника.
Что совершенно я не знала об этом.
Есть такой факт, вот, потому что хотел сказать, чтобы памятник был немножко повыше, чем в Киеве. Не надо объяснять, почему, да? Ну и сама фигура Владимира, так сказать, как бы киевский князь, но он все-таки основатель того государства, в котором мы с вами живем, и, в общем, очень сложные все эти современные наши отношения с братским народом, так сказать. Появление памятника сейчас и в таком месте, ну, совершенно очевидно. С Иваном Грозным, это, конечно, грустная история, ужасная, и говорит о неграмотности не только градоначальника, но и...
Он в Орле, по-моему, появился.
Да-да, в Орле, типа как бы основатель.
А вы видели города? Церемонию открытия? Это же шоу.
Какой-то кусочек, мне, к сожалению, не хватает на то, чтобы как раз вот за злобой дня достаточно... Я подписал всевозможные петиции там, но как бы когда памятник отлит, уже поздно так сказать, рыпаться,
петиции,
потому что
писать.
Это стоит таких денег, что никто...
Неоднозначная фигура, если Мономах там более позитивен.
Ну, да, Грозный, там, кстати, был не Мономах, абсолютно... там был креститель. А памятник
да,
Владимир Креститель.
Случай, конечно,
да.
Владимир святой, не Мономах.
А Грозного все равно вот отношение...
Как историка.
Это, конечно, ужасно, потому что, ну как, следующий этап, давайте Сталина ставить, да?
Я вот... А еще, кстати, не всех убрали, по-моему.
Ну, на территории России не знаю, я был в Горе.
То есть для вас это равноценно? Грозно и Сталин.
Ну, конечно, да. Ну, как бы нельзя ставить памятник тирану, нельзя молиться царю Ироду, да. И когда ты ставишь убийцу с крестом в руке на коне, к тому же, да, посреди огромного города, это не деревня какая-то, Орел, это... как бы огромный город, да. Ну, что-то святое должно быть все-таки на этой земле, не знаю. Ну, тысячи невинных жертв. Чё? Просто это в очередной раз нам говорит, что человеческая жизнь в этой стране не то что стоит меньше, чем политический интерес. Она ничего не стоит по сравнению с политическим интересом.
Вот тоже солдатов, и причем, кстати говоря, да. Ивана Грозного, что очень важно, любят в основном за то, каким он был жестким правителем, за то, как он уничтожал, а не за то, что
отличный
он сделал. Потому что если мы внимательно посмотрим на результаты его правления, то мы увидим, Ливонская война проиграна. Мы увидим огромное количество жертв, мы увидим потерю территорий. Возникает вопрос, а что, собственно, он хотел сделать? Разрушенный, например, Новгород. То есть Иван Грозный прямо в разгар Ливонской войны отправился походом по своей собственной стране, взял Новгород, ну, то есть свой собственный город, и, ну, вот, собственно, результаты его правления. И, в конце концов, именно благодаря ему, ну, благодаря в кавычках, разумеется, династия Рюриковичей пресеклась на российском престоле. А дальше, в общем-то, был выход в смутное время. Так что чему... радоваться тому, что этот на самом деле человек является... Это на самом деле памятник не Грозному, это памятник тому, какой должна быть власть в России, по мнению тех людей, которые его строили.
Ну да, и при этом мы как бы немножко... На нем же не написано, что это памятник власти, написано, что это памятник Ивану Грозному, основателю Орла. Да, но памятник, особенно масштабный памятник, это же не бюст какой-то, Да, в историческом музее есть Герасимовский, в Московском историческом музее есть Герасимовский бюст, реконструкция его лица, это совершенно другое, да. Иван Грозный, страница нашей истории, никто ее не выкидывает. Более того, он, конечно, из самых талантливых правителей за всю историю России, он очень умный человек, начитанный, там все, я этого не отнимаю. Да, но вопрос в цене, да, и в ценностях, которые мы несем с каждым памятником. В этом смысле, кстати, ну, опять же, продолжая нашу тему Средневековья и сегодня, памятник – это, в общем-то, ну, как вам сказать, в символическом плане он и сегодня играет ту же самую роль, что и в древности. Он несет в себе огромный символический заряд, который не может просчитать ни скульптор, ни заказчик, ни архитектор. Да, вот мы думаем, а что там думал, там, не знаю, Владимир Владимирович, когда там этот памятник заказывал? О чем думал и чем думал градоначальник Орла, когда заказывал памятник тирану? Да? Да мало ли, мы не узнаем. Они никогда не скажут полной правды, потому что они сами ее забыли. Но памятник в силу или благодаря своей бронзовой этой самой сути, да, и своим определенным, ну, художественным характеристикам. Сегодня он значит одно, завтра будет значить другое, послезавтра третье, но это предмет, который формирует память, формирует культуру народа. Да? Если вот дети вырастет поколение орловцев, да, или, не знаю, орличан, как говорят.
А, скорее всего, орловцев.
Орловцев.
Орлят. Орлят, да, пока еще орлят.
Которые будут орлят смотреть на, вот на этого, значит, товарища, как на предмет для подражания. Ну, страшновато, понимаете, страшновато, потому что они будут думать, что так и надо, раз ему памятник стоит.
Кому не хватает памятника в России? Вы бы кому поставили памятник, Олег и Дмитрий?
При жизни? Или ну, вот нет, не нет, просто нет, хочу уточнить?
Мне не нравится памятник.
Николаю Гумилёву, например.
Так, да,
за это была петиция. Да? Ну, потому что он невинно убиенный, так сказать, это великий поэт. Ну, мне кажется, что великим поэтом, каждому великому поэту должен быть памятник. У нас есть, там, не знаю, памятник Расулу Гамзатову, прекрасному писателю там, всё, и множество замечательных поэтов всего СССР, да, хорошие в натуральную величину. Нету памятника Николаю Гумилёву в Петербурге, он, конечно, должен быть. Вот, из русских я еще подумаю, может, Дима пока вспомнит кого-то.
Дмитрий,
еще.
Писатели, художники.
Пока вы думаете, мы уйдем на рекламу.
А я, кстати говоря, вообще не сторонник памятников.
А, не сторонник памятников, хорошо.
Нам нужно уйти на рекламу, мы прервемся буквально 1.5-2 минуты, потом сюда придем и снова продолжимся.
Пермский разворот.
Десять часов 24 минуты. Утренний разворот. Очень интересный сегодня у нас гость. Воскобойников Олег Сергеевич. Я перед тем, как задам часть своих вопросов, основанных как раз вот на сегодня, просто феноменальное пересечение какое-то. Перед тем, как Олег Сергеевич к нам зашел, я прочел статью в «Новой газете» Александра Солдатова. Очень интересные мысли там, и они созвучны и с вашим ходом мыслей. Я задам вопрос нашего слушателя. Пишет нам в ICQ. Очень хотят спросить у вас. Судя по обилию публикаций, сугубо научных и популярных, западноевропейское средневековье сейчас в моде. Эти времена уже не считаются чем-то совершенно темным, примитивным, а вот по отношению к российской истории этого периода внимания гораздо меньше, за исключением некоторых фигур, вроде Владимира Великого либо Александра Невского, про которых тоже, правда, судят больше по каким-то гимназическим хрестоматиям, советским фильмам. Как думаете, этот недостаток внимания связан с отсутствием интереса у публики? Но почему тогда люди охотно читают про заграницу? Или сами историки неохотно занимаются именно отечественной медиевистикой?
Ага, спасибо. Хороший вопрос. Ну, мне кажется, что отечественная медиевистика, то есть изучение собственной древности, вполне себе активно развивается. И, может быть, даже и лучше, чем наша западная медиевистика, потому что это вообще-то национальная история, и основные архивы, основные источники все здесь. Мне, скажем, все время надо что-то искать на Западе, мне это нравится, я не жалуюсь, но все-таки история Древней Руси вовсе не в загоне, и вовсе не только так называемые великие личности всех интересуют. Ну, и у нас в Вышке, и в основных университетах, и в Пермском, и в Московском государственном университетах есть люди, которые прекрасно работают над этим. Есть хорошая научная переводика, даже в вопросах истории есть хорошие статьи по древнерусской истории, есть книги по отдельным личностям, по отдельным отдельным проблемам по культуре Древней Руси, даже про математику Древней Руси, которая там с гулькин нос, так сказать, она все-таки была, и астрономия какая-то такая рудиментарная.
А по поводу
была.
Моды на Европу?
Мода есть, да, я ее чувствую, ну, в общем-то, всю жизнь чувствую. Я не могу сказать, что в 90-е годы, например, когда я выбрал кафедру истории средних веков, повсюду рассказывали, что средневековье – это тьма тьмущая, и там, так сказать, ну, вот это тысячелетие без... Но есть стереотип, но как только ты чуть-чуть глубже копнешь, стереотип тут же рассасывается, да, потому что достаточно прочитать 2-3 книги, ну, приличных, да.
Хорошая книга современная о средневековье. Скажите, да, просветите нас, какую, ну, парочку.
Ну, есть из того, что у нас на русском языке написано, по-прежнему классикой можно считать категорию средневековой культуры Аарона Гуревича, она вполне доступна везде всюду, и всюду.
«Осень средневековья».
«Осень средневековья» Йохана Хёйзинге, да, это книга, написанная в конце Первой мировой войны, и в соответствующем таком ностальгически меланхолическом ключе, как бы, и поэтому называется так «Осень средневековья». Есть какой-то здесь листопад такой, знаете, как...
А вы согласитесь, что в основном массово поедает это все через книги, художественную литературу, кино, не знаю, там, «Игры престолов», и многие никогда не дойдут до учебника, да, а знают по Джону Брауну, там, «Код да Винчи» и так далее.
Ну, Дэн Браун это вообще как бы не совсем средневековье, а такой немножко мистицизм на тему средневековья.
А причем антиисторический, по большому счету.
Да-да, он абсолютно антиисторический. Есть все-таки хорошие исторические романы, там, скажем, Вальтер Скотт, это очень давно было. Кто читает Вальтера Скотта, да? Я сейчас у студентов боюсь спрашивать, что вы там читали у Дюма. Они вообще этих имен не знают. Мы уже как бы, ну, 10 лет назад это примерно началось. Вообще, ну, там имя слышали.
Такие студенты высшей школы экономики?
Нет, да, с одной стороны, везде. Это популяризация, да, через киносериалы.
У нас как раз лучше.
Вас читают Дюма, да?
А не только.
Классно. Нет, они очень хорошие студенты. Я люблю студентов везде. И в Перми, и в Москве, но, ну, реально, я не иронизирую.
А вы смотрите, у вас есть любимый сериал исторический?
Не, у меня телевизор не работает.
Понятно. Только книги.
Ну, есть МБРТЭКа, пишут нам.
Но есть такая вещь очень интересная, как эстетика средневековья, особая эстетика, которая очень легко переносится в наши дни, начиная с того же самого, условно говоря, Вальтера Скотта, Мориса Дрюона и так далее.
Толкин даже важнее. Вот Толкин, всем известный, так сказать, и Толкин, и Льюис, они оба были медиевистами, да, это все-таки великие сказки.
И они как раз эту эстетику средневековья, они просто перенесли на современность. А правда, вот интересный вопрос, а почему именно средневековье так привлекает? Почему, например, исторически те же самые писатели пытаются писать свои романы, уходя именно вглубь средневековья, а не в какие-то, например, другие периоды?
Ну, они, по мне, на самом деле, вот самые профессионально написанные средневековые сказки, это именно многотомник Толкина, который был профессором то ли в Кембридже, то ли в Оксфорде, если я не ошибаюсь, но именно медиевист, то есть мы с ним в одной профессии, и Клайва Стейплза Льюиса, который писал и профессиональные работы о культуре средних веков, и одна из них вышла недавно на русском в прекрасном переводе Николая Пле. И, конечно, его Нарния, значит, это вы не в средневековье, но люди действуют так, как действовали люди в средние века.
Нам вот это вот. Простите, перебью, Олег, нам нужно уйти на федеральные новости, послушаем, о чем расскажут москвичи, и будем беседовать еще потом 10 минут. Okay.
Пермский разворот.
10:34 в Перми. Продолжается утренний разворот. В гостях у нас Воскобойников Олег Сергеевич и второй гость.
Да, Дмитрий Офицеров-Бельский, Дмитрий, декан социально-гуманитарного факультета Высшей школы экономики. Олег Сергеевич Воскобойников, профессор школы экономики, Высшей школы экономики из Москвы, приехал специально сегодня на лекцию студентам. Вообще, вот когда в 2000-м там, я заканчивала исторический факультет, и нас так воспитывали, что это самый лучший факультет, что вы просто сливки общества. Я не знаю, может, так и говорили в 19 веке и так далее. Угу. Вы МГУ, наверное, когда вы учились, так же говорили про исторический факультет. Сейчас
но
историки...
Я детям своим тоже, моим же детям говорю, что ты самый лучший, ты самый лучший. Это нормально.
А я на полном серьезе, кстати говоря, говорю студентам о том, что лучшее гуманитарное образование, это в любом случае будет историческое образование.
Почему?
Потому что это очень широкое образование. Если мы мы берем любые другие гуманитарные специальности, то, по сути дела, они схватывают какую-то только узкую часть действительности. Например, это филология. Ничего против не имею, сам из семьи филологов, но это все равно, скажем так, история, это процесс литературный только. Можем взять любую другую сферу, это все равно будет выхваченная часть действительности. Если же мы говорим об истории, то она охватывает все, и она позволяет в голове создать систему. То есть историк — это человек, на самом деле, очень системно мыслящий. Примерно так же, как математик, только в гуманитарной сфере.
То есть такой широкий кругозор, конечно, который поможет... Ну, математиком я уже не стану, да, как историк?
Да,
закончив исторический...
Это еще история очень учит понимать взаимосвязи между явлениями. А это, кстати говоря, очень может пригодиться в любой аналитической деятельности.
Вопрос гостю, Олег Сергеевич. Почему так мало информации об истории нашей страны с 1000 по 1500 годы?
Похоже на предыдущий вопрос. Мне кажется, что ее немало, а очень даже много. Просто надо поискать. Хотя, с другой стороны, если такой вопрос возникает, значит, за ним что-то стоит. Видимо, не хватает литературы. И опять же, не знаю ситуации, например, в книжных магазинах Перми. Ну, я был здесь пару лет назад и видел книжки вполне приличные. Не помню, в каком... В Букинисте пермском хороший был, вполне нормально.
У нас считается одним из лучших Петровский магазин, там все новинки.
Вот, может быть, там, ну, там были и новые книги, и как бы подержанные, вполне хорошие, да. Ну, Пермь все-таки, мягко говоря, не маленький город, да, это не, он не демонстрирует ситуацию по стране, да, Пермь. Она, Пермь, не демонстрирует ситуацию по стране.
Как Орел, впрочем,
поле.
Да?
По счастью, как Орел, да. Вот, но Казань уже кое-что значит, да. Почему-то в Казани не ставят памятник Ивану Грозному. С чего бы это, правда?
Да, удивительно.
Странные какие-то. Вот. На Трафальгарской площади надо Ивана Грозного поставить. Вот тогда они попляшут у нас.
Но... А вот, кстати говоря, мог бы и жениться, кстати говоря,
да,
на английской
едва
королеве.
Не женился.
Да.
Просто королева что-то какая-то была несговорчивая. Но, не знаю, мне кажется, что информации в целом хватает. И, например, наши студенты, историки в московской вышке, значит, когда они изучают эту самую древнерусскую историю, они, естественно, читают источники, читают книги, их тьма, ну, реально тьма тьмущая, и она вообще-то вся эта литература есть в сети.
Очень хочу у вас спросить. Вот. У нас премьер-министр все время любит подчеркивать, что современная история России насчитывает последние 25 лет. Угу. В целом он отпускает нашей истории 1000 лет. Мне интересно ваше мнение как историка. А что было до этой тысячелетней истории?
Ну, там Бориса и Глеба, по-моему, кто-то убил, да? У нас началось с убийства братьев.
Ваше отношение просто к тому отрезку. Почему только наши официальные лица ограничивают историю нашей страны вот этим тысячелетним отрезком? Как будто бы до начала этой тысячелетней истории не было ничего.
Ну, тогда надо брать, наверное, либо от Адама, либо, ну, не знаю, то есть...
Ну, не бегали же по территории нашей страны.
Либо там от человекообразных, там, неких существ, летящих с дерева. Вот, то есть, на самом деле...
То есть, вы считаете, что территорию нашей страны населяли дикари.
Нет, я говорю, что в таком случае можно просто с историей зайти очень глубоко, вплоть, например, до обезьян, от которых мы произошли, ну или, например, как некоторые считают, до Адама и Евы. Вот, а в реальности, да, конечно же, территорию России занимали очень многообразные племена, славяне, финно-угры и так далее. Меня волнует, кстати говоря, другой вопрос. Почему мы историю России всегда рассматриваем как историю, идущую из Киева, ну, может быть, кто-нибудь это скажет, например, из Ладоги в Киев, а потом уже через Киев на всю остальную страну. Угу. А мы забываем о том, что была своя история вплоть до коряков на Камчатке. И вот эта вот история выпадает, она не вплетается, к сожалению. Это, кстати говоря, ну, скажем так, определенный запрос на будущее. Она, к сожалению, пока что еще не вплетается в общегосударственную российскую историю. Вот как раз вот именно с этим, пожалуй, и надо работать. Угу. Особенно, если мы говорим о российском народе.
Да, хочу вас еще спросить. Все-таки, ну, интересно, вот по-другому никак не задашь этот вопрос. Динамичность нашей политической модели, когда еще Ельцин был у власти, когда они привозили сюда потомков семьи Романовых, возможно, в нашей стране подвижки вот эти тектонические, которые вдруг сделают реальностью монархическую модель управления нашей страной, тем более, вот как мы видим, есть все предпосылки в обществе вот на такую сильную личность. Запросы, скажем так, у большинства. Или нам говорят о том, что у запросов большинство на царя запросов.
Понятно. Ну, Романовы, конечно, не вернутся, им и в Париж хорошо, тем немногим, которые остались, но Георгию, скажем, вполне там какая-то у него есть профессия, не помню. помню, давно не следил за ними. В Париже их знают вполне. А, вот, здесь, ну, никто, конечно, всерьез не будет рассматривать там, восстановление какой бы то ни было династии, как мне кажется. Это слишком серьезное изменение конституционного строя. Подвинтить конституцию под конкретную какую-то ситуацию. У нас всегда с этой задачей, как мне кажется, справиться с помощью достаточно послушного, толкового парламента. Вот.
Зачем тогда, вот еще раз говорю, эти Поклонские, которые ходят с портретами Николая II? Для
ну,
чего?
Это... Может быть, ее никто и не уговаривал. Вот.
9 мая в Бессмертном полку выйти с портретом Николая II. Это
мне больше беспокоит, что кино запрещают Матильда. Что они там такого нашли? Вот это вот запрещение чего-то, вот это меня...
Ну пишут. Да, это за духовность они там, наши девушки, отвечают. Вот, потому что мужчины не могут, видимо, за это отвечать. Но то, что... русским, как мне, ну, здесь у меня, конечно, взгляд абсолютно любительский, я не могу отвечать как ученый за свои слова, но вот если вместе с моими, с нашими слушателями как бы поразмышлять, посмотреть, что делается, да, ну, очевидно, что там, наша страна нуждается в лидере каком-то сильном, а как ты его будешь называть, в общем, по мне, не так уж и важно, да, другое дело, что в самом слове монархия, по крайней мере, для средневекового сознания заключалась какая-то гарантия постоянства, да, и это во-первых, и во-вторых, нахождение вне партий. У нас тоже по закону президент не, ну, как не, бы, не входит в партию, да, он просто ее передает соседу, так сказать, там вот тот один управляет партией, другой управляет страной. Получается ПП, так сказать, партия и правительство. Правительство и партия. А, вот, на средневековом Западе, в общем, тоже так было. Конечно, вокруг там короля или императора складываются какие-то кланы, они там между собой что-то такое делят. То есть со всей этой там христианской духовностью средневековья, оно, в общем, такое же, как мы, было очень прагматичное. И когда памятник Владимиру наставили, патриарх, что-то он был странно косноязычен в этот раз. Он вообще, у него хорошо язык-то подвешен всегда был. А тут он был, ну, видимо, холодно было ему. У него сдувало эту самую митру. Вот. И он как-то косноязычно говорил, что вот Владимир подошел к выбору веры очень прагматично. Отправил послов, тем понравилось, как оно все благолепно, и он, значит, выбрал эту веру. Вот. И... что я хотел сказать-то. Прагматизм власти, он, в общем, всегда присутствует, какими бы символическими такими образами, ценностями, предметами, жестами эта власть не обставлялась. Да? И представить себе, что у нас, что, не знаю, Россия сможет, как Бельгия, прожить год без правительства, например, да, это что-то за грани добра и зла. Или представить себе, что у нас будет король и при нем премьер-министр, да, как в Великобритании, тоже как-то странно. С другой стороны, ну, когда Дмитрий Медведев был на высшем государственном посту, ну, никто же не воспринимал его как главу государства, правда?
Да. Так и есть. Да.
Ну, так, значит, как бы, ну, наверное, что-то такое будет, но пока, так сказать, вполне в силе там и соображает.
Ну, самое-то, что интересное, после установки памятника князю Владимиру начали происходить интересные события, в том числе и с главой Минэкономразвития Улюкаевым. Я, конечно, тут не хочу говорить о том, что... Да, тут есть какая-то связь.
Но
просто, когда выступал патриарх, он сказал, и у меня даже есть выдержка, этот памятник... напоминание всякому, взирающему на него, цитата,
«А
ты так же искренен в своей вере, в своей любви к Отечеству, народу, как и святой князь Владимир? Или ты хочешь дистанцироваться от всех и вся ради частной выгоды и своего корыстного интереса?» После этого пошли
Улюкаевы. Ой, ну вы прям как медиевист. Это вот какая-нибудь средневековая хроника. Она тоже, знаете, если сносили голову какому-нибудь герцогу, не искренен ты был в своей вере, в отца Отечества, да?
Да.
Но это же все риторика, за которой дальше сейчас только ленивый не выдает своей версии, почему министр в облачении, как бы, да, там, значит, не сняв с должности, а именно в должности министра, сразу в кутузку, да. Это действительно, конечно, удивительный факт, и такой, знаете, вот если сделать, опять же, средневековые, проводить параллели, иначе непонятно, что я здесь у вас тут делаю, да, нужны средневековые параллели, пощечина папе Бонифацию VIII, может, проходили в школе, такой да, был да, один да. момент. Ну, один мой знакомый на Западе специально занимался Бонифацием, такой историк папства, Агустино Паравичини, говорит, что, скорее всего, все-таки пощечины не было. Но она зафиксирована у Данте в «Божественной комедии», которая отправляет в ад и папу, и обоих кексов, которые его оскорбили. Значит, по преданию, которое сразу после его смерти распространилось и достигло ушей великого поэта, француз и итальянец Шарль Колонна и Гийом Ногаре, посланник, ну, такой посланник короля Франции Филиппа IV, ворвались к папе Бонифацию VIII, претендовавшему на вселенскую власть, и ему в облачении дали пощечину тыльной стороной руки железной перчаткой. И Бонифаций, не перенес позора, ни удара, никто ему челюсть не выбил, скорее всего, ну, мы не знаем, так сказать, там была кровь, не была кровь. Он был в облачении, вот что самое главное. Это был не человек по фамилии Гаэтани, Бенедетто Гаэтани, по-моему, его звали, а папа Бонифаций VIII. Вот то же самое, еще какие параллели можно провести? Помните фильм «Лунгина, царь»?
Да.
Иван Грозный срывает митру с Макария и кричит на всю церковь: «Нет на Руси митрополита».
Да.
И все в ужас приходят, да. Ну, это не более чем фильм, хотя Лунгин не глупый режиссер, да. Там есть свои натяжки.
А вы говорите, что не смотрите телевизор.
Нет, ну это не телевизор, это кино.
Хорошо.
Вот, это во-первых. Во-вторых, это не сериал, а Лунгин. Ну, а я ничего против сериалов не имею, просто телевизор не работает. Значит, но все равно жест очень средневековый. Или еще там другой пример. В Андрее Рублеве Тарковского, это уже такое высокое кино, да, очень продуманное, в какой-то момент владимирский князь наступает на ногу звенигородскому князю. На ногу наступает своему двоюродному брату. И, значит, камера наезжает на этот момент, да, такой абсолютно средневековый жест власти. Сейчас никто никому на ноги не наступает. Но представьте себе, что там, не знаю, действующий президент наступит на ногу Улюкаеву, а на следующий день его снимают.
Может быть, да? Наступал под столом.
Нет, он
может,
просто какое-то заявление делает где-нибудь там, в каких-нибудь газетах.
Очень мало времени у нас осталось, друзья.
А столько вопросов.
Но я все главное сказал.
Да, подводя черту, очень был хороший вопрос в нашей дискуссии за рамками эфира по поводу того, а каким будет этот отрезок для истории, который сейчас творится в нашей стране.
Чем будут заниматься историческая наука? Чем
белое пятно, истории? Как опишет вот вы, в частности.
Путинское
как
время.
Опишите это время, да.
Ну-ка, если я переживу, так сказать, действующую власть, может, я что-нибудь и скажу о современности.
Как
пока...
в фильме Бориса Немцова говорит, самое главное – пережить Путина.
Ага, ну вот видите, не всем дается. Немцов жил в 200 метрах от меня, поэтому я как бы... Это я его встречал на улице каждые несколько дней, поэтому я, в общем, и занимаюсь средневековьем, и так подальше, и от Цезаря подальше, и от бури, лебезить не надо, спорить, торопиться, знаете. Вот.
Жить своей жизнью.
Да, жить своей жизнью. А так, я думаю, что историки будут прежде всего высчитывать динамику цен на нефть, вот, а все остальное вторично по отношению к ценам на нефть.
То есть, скорее всего, весь наш исторический период будет построен в виде графика.
Ну, все остальное детали.
Я хотела спросить. Сейчас, мы когда-то учились все время в библиотеках, мы все время проводили в библиотеку. У нас не было столько интернета. Интернет
тоже,
плюс
да.
или минус для студентов нынешних?
Ну, плюс, конечно.
Да? Да? Все доступно, да? Не надо ездить.
Но книги не значит, надо забрасывать, забывать.
Да, их надо сканировать и выкладывать.
А можно даже так посмотреть на работы современных историков. В них гораздо больше информации, чем, например,
конечно,
было во времена Карамзина, во времена Ключевского. То есть работа историка становится сейчас все более и более информационно насыщенной. Поэтому, конечно же, интернет для студентов это плюс.
Да.
Ну и в конце концов, очень важный еще момент – если мы говорим об историках будущего, им придется иметь дело с огромными массивами информации, с которыми без математики не справиться. Вот, и очень важно то, что информация становится бессмертной. То есть, если прежде могли, например, крысы съесть документ или что, то другое произойти, могли сгореть исторические памятники и так далее, то сейчас фактически все это обессмерчено и растиражировано в огромном количестве информационных экземпляров, которые, может, кстати, и вот и поэтому именно с этой информацией историки будут иметь дело. Это
да,
очень интересно.
Архивы ФСБ тоже переходят на цифру, я думаю.
Да, только эта цифра не всем доступна пока что, по счастью.
Спасибо большое. У нас сегодня был историк-профессор, историк-медиевист Олег Воскобойников. Организовал встречу Дмитрия Офицеров-Бельский, декан социально-гуманитарного факультета. Спасибо вам огромное. Пригласите к нам еще таких же интересных гостей. Спасибо всем, кто были с нами всю эту неделю. Разворотный Сергей Штерн, Евгений Романов. До свидания.
До свидания.